Действие седьмое. Крайдл напоминал мне разворошенный муравейник. Вполне возможно, это было связано с тем, что мы почти никогда не выходили за пределы базарной улицы и прилежащих к ней кварталов. Люди сновали туда-сюда, останавливались у всевозможных лотков и магазинчиков, толкались, кричали. Да, приятного было мало. Я и в Лидсе-то никогда не любил людные базары, но там под них выделялись небольшие территории, а тут... Бедлам царил во всем центре города. Мы с Невиллом неторопливо шли по базарной улице. Народ благоразумно обтекал нас по приличной дуге, а некоторые прохожие даже желали нам доброго утра. Все-таки в ливреях учеников гораздо спокойнее. Вот оно, признание заслуг. Хотя какие уж тут заслуги, разве что авансом за будущее свершение или страха. Мой друг листал небольшую стопку жалоб и наиболее интересные из них зачитывал вслух, сопровождая каждую короткими комментариями. «Крыша протекает. Мы что, похожи на кровельщиков? О, это еще лучше. Тут сразу полный ремонт требуют. Совсем обнаглели. Просят вывести крыс. Отложим. Я думаю, это нетрудно сделать. Друиды заламывают слишком большие цены за лечение. А мы-то чем можем помочь?» Если кто-нибудь из нас попытается вылечить хотя бы головную боль или даже простую царапинку, то больного уже никакие друиды не спасут. Мы те еще специалисты. В городе уже который год нет библиотеки. Это плохо, конечно, но с такими жалобами нужно обращаться к страже. А почему к страже? Заинтересовался я. Навил помахал стопкой жалоб перед моим носом. Так у нас же стража единственный управляющий орган в городе. Конечно. Как же я мог забыть, это в империи Лира в каждом городе есть управляющие, родовитые дворяне из знатных семей, назначенные на свои посты лично императором, а в приграничье за все отвечает стража, которая до недавнего времени не имела никакого отношения к империи. Это теперь во главе стражи стоит имперский дворянин, и все приграничье условно присоединено к Лирам. Почему условно? Да потому что жителям этих территорий все равно нет никакого дела до империи, до тех пор, пока им не прижмет хвост шатерский халифат или вампиры. Об имперских налогах я вовсе молчу, их никто платить не станет даже под страхом смерти. «Ну, за что возьмемся?» – спросил меня Невилл. Тут мне в голову пришла интересная мысль. «Дай-ка мне все эти жалобы». Невилл протянул мне всю стопку, и я торжественно отсчитал 13-й по счету листок. «Так, что это у нас?» «Ага, крысы!» Я немного разочарованно вздохнул. Не знаю, чего именно я ожидал, ну уж точно не простую жалобу на серых грызунов. Ведь я же воспользовался своим указателем, все как в дневнике. Невилл пожал плечами. «Заодно попрактикуемся в магии Земли. Кстати, только незнающий человек может связать магию Земли исключительно с растениями и с самой Землей. На самом деле термин «Земля» в данном случае имеет более широкое значение. Он включает в себя и растения, и саму Землю, и животных. Просто ремесленники отдают предпочтение именно магии, связанной с земляным покровом и растениями, поскольку для работы с живыми существами нужен определенный талант, как правило, проявляющийся только у потомков друидов. Сами друиды называют свою магию магией жизни, делая акцент именно на живых существах и растениях. Почерк на листке был явно не мой, значит, эту жалобу принимал Кейтон. Я возвратил Невиллу всю стопку. «Веди. Я знаю этот адрес. Здесь недалеко», — заверил меня Викер-старший. «Что ж, попробуем свои силы в изгнании грызунов. Невилл, как всегда, прав. Нам будет полезно попробовать что-нибудь новенькое. Между прочим, до этого момента я как-то не смотрел на нашу практику, как на реальную возможность попробовать новые заклинания. А ведь весь этот городок может стать реальным полигоном для пробы заклинаний из книг. Возникает резонный вопрос. Для чего все-таки нам дали эти справочники? Чтобы облегчить работу в городе? Или чтобы мы смогли в реальной обстановке опробовать все свои знания и выучить новые заклинания? Зная методы ремесленников, я могу предположить, что они элегантно совместили и то, и другое. Накануне я полистал справочник и заприметил интересную закономерность. В нем были представлены простейшие заклинания всевозможных разделов, начиная от лечения и заканчивая некромантией. По 2-3 штуки несложных плетений, а кое-где и словесных формул. Словесные формулы используются в том случае, если плетение слишком сложно или просто непонятно. Они помогают создать правильный узор, а иногда и сами его создают. Но во всем этом есть одно большое «но». Словесные формулы мы не сможем изменить. Если в потоках ученики-первокурсники еще худо-бедно разбираются, то алгоритм создания словесных формул для нас темный лес. Так что, просто проговаривая эти формулы вслух, ничему не научишься. Нужно работать самому. Пока мы петляли по улочкам города, базар на улице и прилегающие к ней людские кварталы остались позади. Теперь мы шли по менее богатому району, и это понятно, ведь вряд ли жители золотой части города станут вызывать ремесленников ради каких-то крыс. У них за этим наверняка следят специальные заклинания, так же, как и в Лите. Внешний вид окружающих нас домов постепенно изменялся. Для меня, как столичного жителя, увиденное было просто шоком. То есть я, конечно, подозревал, что в приграничье условия жизни отличаются от Литы, но чтобы настолько. Монотонные серые стены одноэтажных зданий местами обваливались, а кое-где просто отсутствовали. Цельные крыши были едва ли у половины домов, а уж о застекленных окнах нечего было и мечтать. Людей на улицах было немного, как будто все забились в свои норы и боялись выходить на свет. Нужный нам дом находился далеко не на самой окраине города, но его уже едва ли можно было назвать таким гордым словом, как «дом». Строение представляло собой странный симбиоз между птичьим гнездом и большой коробкой. Крыши из соломы, покосившиеся стены с кривыми дырами, по всей видимости подразумевавшими под собой окна, все это, мягко говоря, угнетало. «Слушай, а просьба сделать ремонт мне отсюда же поступила?» – спросил я, удивленно рассматривая это архитектурное чудо. «Мы не строители», – резонно заметил Невилл. «Да и что тут чинить?» «Да уж», – кивнул я, – «тут только начнешь чинить, и все на тебя рухнет». Невилл тихо выругался. «Если нам и дальше станут писать такие жалобы, будем к ним вампиров отправлять. Посмотрим, как низшие умеют крыши чинить». «А я думал, ты против моей затеи». «Мне она не нравится», — Невилл скривился. «Теперь огненный патруль, как нас назвал Ромеус, превратится в балаган. Эти зубастые совершенно безответственны. Я с ним полностью согласен, но не считаю, что это так уж плохо. Зато весело будет». «Но Алиса ведь тоже вампир, а ее никак нельзя назвать безответственной», — заметил я. «Так кто Алиса?» — веско сказал Невилл. Раньше он об Алисе был несколько иного мнения. При первом знакомстве они даже чуть не подрались. Но со временем братья Виккерс изменили свое отношение к вампирше. На самом деле Алиса была вампиром только наполовину. Дневной клан вел свое начало от союза вампира и друидки. Именно поэтому Алиса была вегетарианкой, спокойно переносила солнечный свет, да и характер у нее был совершенно не вампирский. Историю происхождения дневного клана знает не так много людей, и совершенно случайно я вхожу в их число. С другой стороны, судя по дневнику свихнувшегося ремесленника, все эти тайны обрушиваются на мою голову совершенно не случайно. Я как магнит притягиваю к себе неприятности, и это и есть моя настоящая судьба. Подойдя к дому, мы слегка опасливо поднялись по скрипящим ступенькам. «Я боюсь стучать в эту дверь», — честно признался я. «Она может рассыпаться в труху». Прежде чем Невилл успел что-либо ответить, дверь резко распахнулась. Вопреки нашим опасениям, ни сама дверь, ни стена, в которую она ударилась, не рассыпались. На пороге возникла весьма экзотическая личность. Худющий мужик, одетый в странную одежду, будто сшитую из сотен разноцветных лоскутов. Я впервые видел такой экстравагантный фасон. А ведь в столице нередко выступают бродячие циркачи и бывают гости из самых разных стран. Чего я только не видел, но вот такое чучело встречаю впервые. «Наше вам уважение, господа ремесленники», — затараторил цветастый мужичок. «Позвольте представиться, меня зовут Клавдий, и я так рад тому, что вы откликнулись на мою просьбу и решили помочь скромному торговцу. Проходите, проходите». «Так он еще и торговец. А эта помойка, что же, его магазин? И чем же он здесь торгует, хотелось бы узнать».